«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Психоаналитик идет в кино». Лекция вторая. Экзистенциальные муки историка в драме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника».
Что это такое спойлер? Я даже вот задался этим вопросом перед нашими с вами встречами и прочитал, что спойлер – это преждевременно раскрытая сюжетная информация, которая разрушает интригу, не дает ее пережить самостоятельно и, следовательно, лишает зрителя некоторой части удовольствия от этого сюжета. Даже придумали термин «спойлерофобия». Честно скажу, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Во-первых, когда мы говорим с вами о настоящем большом кино, то дело совсем не в сюжете, не в истории, которая рассказывается. Если дело только в сюжете, то зачем тогда смотреть кино? Можно сценарий прочитать или просто синопсис. Мы имеем дело с вами не с какой-то секретной информацией. Мы вообще не имеем дело с информацией. А с чем мы имеем дело? С искусством. Кинематограф – это настоящее искусство. У каждого из нас есть свои любимые фильмы. И эти любимые фильмы мы знаем зачастую наизусть. Смотрим любимые фильмы по многу раз, при том, что знаем сюжет наизусть. Поэтому спойлер никакой невозможен. Теперь я рассказываю вам о своем любимом фильме. Возможно, я об этом в конце истории сегодня расскажу. О том, как именно на меня повлиял фильм, о котором я буду сейчас говорить. А буду я вам говорить о советском фильме, который называется «Доживем до понедельника». Этот фильм посвящен советской школе, и был он снят в очень примечательном году. 1968 год. Это революционный год в Европе и Америке, и это революционный год в истории кинематографа. И в 1968 году было снято много удивительных советских фильмов. Самый удивительный из них, на мой взгляд, это как раз-таки кинофильм «Доживем до понедельника», кинофильм, в котором рассказывается о трех днях из жизни советской школы, снятый по сценарию Георгия Полонского, и режиссером его стал Станислав Ростоцкий. В главной роли этого фильма – историк. Речь идет об экзистенциальных муках, которые переживает историк. Как ему быть в то время, когда отношение к истории то и дело меняется? Историк – это очень образованный человек. Историк не делает никогда никаких прямых высказываний. В этом специфика этого фильма. Здесь ничего не говорят в лоб. Здесь никто не говорит глупостей. Здесь все звучит метафорично и поэтично. Таков язык главного героя. Он говорит, как правило, поэтическими строками, аллегорично. Итак, какие могут быть экзистенциальные муки в советском кино? Но здесь я вам напомню, это фильм, который был снят в 1968 году. В этом году многое было можно. В том числе можно было представить историка, который оказывается в экзистенциальном одиночестве на экране. Это замечает влюбленная в него словесница, что он ушел в себя и развел там пессимизм. Его пессимизм не случайен. Он связан и с тем, что в 68-м году продолжается полемика между физиками и лириками. Кино – искусство. Кино на стороне лириков, на стороне гуманитарного знания. И главный герой, историк Илья Семенович Мельников, как раз-таки и представляет это самое гуманитарное знание. Роль Ильи Семеновича исполняет один из самых прославленных советских актеров, любимец публики Вячеслав Тихонов. Историк, лирик, гуманитарий. Он цитирует Баратынского. Он играет на рояле одинокого странника Эдварда Грига. В 60-е годы физики побеждают лириков. Он немного потеснен в сторону. Наука в эти годы в невероятном фаворе. А может ли какая-то наука вообще жить без истории? Нет, конечно. Но не история единой жив этот фильм. В фильме, например, есть две учительницы, и через них школа начинает распадаться. Они как раз, как мне кажется, и представляют этот самый распад гуманитарного знания. Одна преподает литературу в старших классах. Это глупая, бестактная, старая дева. Она учит других жизни, но при этом сама жить так и не научилась. Она одинока, и она закрыта сама по себе, несмотря на то, что призывает историка открыться и говорит о его пессимизме. Вторая учительница работает в младших классах, и она поразительно безграмотна. И это выводит из себя историка, и это один из принципиальных моментов в фильме, когда она вдруг начинает пересказывать историю о том, как ведут себя детишки у нее на уроке. Я им говорю: не ложьте зеркальца в парты, а они ложат. И он выходит из себя, у него действительно кризис, он не может себя сдерживать, и он делает не просто замечание, а в жесткой форме говорит: «Пощадите наши уши, нет такого глагола в русском языке – ложить». Распадается школа. Еще один эпизод об этом говорит нам, когда наш историк оказывается в автомобиле своего бывшего любимого ученика Бориса и обращает внимание на то, что Борис превратился в довольно циничного человека, в карьериста, и долго ехать наш историк в этом такси не может. Несмотря на то, что это был когда-то его любимый ученик, он просит остановить такси и идет дальше пешком. Мы имеем дело в этом фильме с общим падением интеллекта. Впрочем, почти 60 лет спустя, возможно, это выглядит смешно. С сегодняшней точки зрения, это еще далеко не падение интеллекта. Есть маленький момент, эпизодический в этом фильме, с мальчиком, которого прозвали во дворе доходягой. Ему все дается с большим трудом, и его вместе с мамой наш историк вызывает в школу и с возмущением говорит: «Вы представляете, что он выдал нам такое на уроке? Он сказал, что Герцен уехал за границу вместе с Марксом, чтобы готовить там революцию». Для историка это катастрофа. Это катастрофа 68-го года. Сегодня этот эпизод, я не знаю, что он вызовет в головах сегодняшних зрителей. Наверное, он будет малопонятен. Многие ли люди знают о конфликте Герцена и Маркса, или точнее о том, что Герцен не очень-то любил Маркса, и о том, что они не готовили революцию? Сегодня, наверное, вполне можно было получить за такой ответ не выговор, а даже хорошую оценку. Фильм получился тонким, умным, критичным, и это при том, что советская цензура, как обычно, как всегда, издевалась над сценарием и над фильмом по полной программе. Поразительно, но фильм от этого не стал менее интересным, менее умным и менее увлекательным. Экзистенциальные муки историка связаны с двумя темами. Во-первых, с историей, которую переписывают заново, а во-вторых, с любовью. Об истории мы немножко с вами поговорили. Можно, конечно, об этом еще более подробно говорить, например, о некоем конфликте двух друзей, историка и директора школы. Директор школы – честный человек, который говорит: «Да, для меня учебник истории – это сегодняшняя газета, а в газетах все меняется каждый день». А наш главный герой, Илья Семенович, нет, он с этим не согласен. Но нельзя же переписывать историю каждый день. Тогда она перестает быть наукой. Вторая причина его экзистенциальных мук – это любовная история. Ну, какое кино без любви? Речь идет о том, что в Илью Семеновича была влюблена одна ученица, которую звали Наташа Горелова, и ее влюбленность не прошла с годами. Наташа закончила школу, закончила педагогический институт, и спустя 6 лет она вернулась в ту же самую школу, и теперь они коллеги Наташа и Илья Семенович. Но Илья Семенович как был старше Наташи, так и остался много старше ее. Он ничего не говорит, но мы видим его муки. Сколько бы я ни пересказывал вам фильм, я говорю, это нарратив, это повествование, это рассказ. А кино мы смотрим. Мы смотрим умное кино, в котором далеко не все строится на прописанных в сценарии словах. Илья Семенович не столько говорит, сколько размышляет во всем фильме. Мы видим его эмоции и переживания, страдания в его глазах, на лице. Это то, что показывает прекрасное кино. Это то, что невозможно передать ни в каком рассказе. Мы не знаем, еще раз повторю, что делается в голове Ильи Семеновича. Однако, всякий раз, когда он слышит какие-то слова о Наташе, любое упоминание о ней дома или на работе, у него сразу сдают нервы. Возможно, это кризис возраста. Но хорошее кино состоит не из ответов. Хорошее кино ставит перед нами вопросы, в том числе и этот. Почему он не идет навстречу Наташе? Чего он боится? Или речь только о том, что он много старше ее? Она намного свободней, она влюблена, он, похоже, тоже, но инициатива всегда на ее стороне. Доживем до понедельника. Это фильм о любви и о счастье. Возможно, это две самые главные темы, которые волнуют человечество, надеюсь, и по сей день. Фильм о любви, и не только о любви Наташи и Ильи Семеновича. В этом фильме два любовных треугольника. Все намного сложнее. У взрослых своя любовь, а у школьников, старшеклассников, учащихся 9 класса, своя. Мы имеем дело буквально с двумя параллельными историями. Для этого существует так называемый параллельный монтаж. Мы видим, как развиваются отношения между школьниками, и мы видим, как развиваются отношения между учителями. Советское кино. Казалось бы, в Советском Союзе все должны быть счастливы. Но здесь мы точно видим – нет. Счастливой пары – нет. Наташа любит Илью Семеновича, он не знает, что ей ответить. В то же время словесница Светлана Михайловна, учительница русского языка и литературы, влюблена в Илью Семеновича. Вот вам и треугольник. Кому отвечает взаимностью историк? Единственное, что мы можем сказать, точно не словесница. А вот что ему делать с Наташей, он сам понять не может. Светлана Михайловна, эта самая учительница русского языка и литературы, на мой взгляд, это симптом вырождения советской школы. Если историк учит школьников мыслить, внимание, это для меня принципиально важно, то чему учит их Светлана Михайловна? Я, внимательно пересматривая в 101-й раз этот кинофильм, обратил внимание на то, что всякий раз, когда эта учительница литературы открывает рот, вылетают исключительно готовые идиомы, штампы, так что можно задаться вопросом: «Боже, а она вообще мыслит?» Она просто воспроизводящее устройство, которое говорит всем хорошо известными штампами. Она следует за методичкой. Она заключена в рамки школьной программы. И это совершенно очевидно в фильме. Вторая любовная история, второй любовный треугольник – включают старшеклассника Гену Шестопала, который любит Риту Черкасову, самую главную красавицу в классе. Но самая главная красавица, конечно же, дружит с самым главным красавцем класса, с Костей Батищевым, циничным молодым человеком, который живет по принципу, который будет обозначен Геной Шестопалом, принцип 2У. Костя Батищев должен угадать, чего хочет другой, то есть учитель, и второе «у» – угодить, сделать так, чтобы учитель был доволен. Очень циничный молодой человек. Это новый признак. Советское кино, 68-й год, появляются циничные старшеклассники. Итак, вопрос любви связан в этом фильме напрямую с вопросом о счастье. Можно ли быть в любви счастливым? Счастье – это самая принципиальная тема в фильме. Учащиеся 9 класса пишут сочинение о счастье. Если они пишут искренне, то Светлана Михайловна назовет это душевным стриптизом. Так что и о счастье, предполагается, писать нужно как бы не от себя, как бы заштамповано, как будто кто-то другой, большой, великий другой, должен сказать, что такое счастье. Что это вообще такое? Что может сделать человека счастливым? Большой другой – это понятие, которое в психоанализ привнес Жак Лакан, и подразумеваться может другой человек, например, когда я совсем маленький малыш, и за мной ухаживает большой другой, он называется большим, потому что он всемогущий, и потому что я нахожусь в полной от него зависимости. Может быть, фантастический человек, которого мы придумываем в качестве всемогущего. Большим другим Лакан может называть язык. Большим другим он может называть культуру. Большим другим мы можем назвать Бога. Вслед за Фрейдом давайте и мы поразмышляем о счастье. В 1930 году Зигмунд Фрейд пишет книгу, которая станет одной из самых популярных в 20 веке, книгу, которая называется «Неудобство культуры». Отметим всего лишь три момента из его размышлений. Момент первый. Фрейд пишет о том, что на путях поиска счастья люди вечно руководствуются ложными мерилами. Ложные мерила – это ориентация на власть, на успех, на карьеру, на деньги, на богатство. Мы вечно идем не туда. Кроме того, Фрейд добавляет удивительную мысль, что вообще-то люди умудряются восторгаться теми, кто обладает властью, успехом, карьерой, деньгами. Не думаю, что, в общем, я что-то удивительное вам говорю. В 21 веке все это стало еще более очевидным. А нам остается задаваться вопросом, а те, у кого власть, они счастливы? У них как бы все спокойно в душе, все хорошо, замечательно, они испытывают покой и счастье? Или тот, кто добился невероятного успеха, например, спортсмен, который выиграл Олимпиаду, у него настоящее счастье? Или тот, кто сделал карьеру до самой высокой высоты? Впрочем, он знает, что есть всегда что-то или кто-то еще выше. Приносит ли это счастье или нет? Все, ответ Фрейда – нет, конечно. Это не подлинные ценности жизни. Второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, исходя из текста Фрейда, заключается в том, что счастье – это не универсальная категория. Нельзя насильно сделать людей счастливыми. Нельзя, например, придумать что-то типа «Министерство счастья», которое будет заниматься программой обеспечения всех счастьем. Всех можно обеспечить образованием, медициной, продуктами питания, одеждой, кровом, но счастьем? Какая-то это ускользающая категория. Ну и, наконец, Фрейд говорит в этой книге «Неудобство культуры» «Любить и быть любимым – вот образец счастья». Я бы обратил ваше внимание на слово «образец». Фрейд не говорит о том, что любить и быть любимым – это уже счастье. Он говорит о том, что это некий образец, некий луч света, некий указатель того, в какую сторону мы можем идти. А так понятно, что любовь может быть и несчастной тоже. После этих соображений, с которыми нам помог Зигмунд Фрейд, мы возвращаемся к кинофильму «Доживем до понедельника» и подробно поговорим с вами о сцене в спортзале, которая, мне кажется, просто невероятной совершенно, и ради которой я готов смотреть этот фильм в 1001, хочется сказать, раз. Итак, мы говорили с вами о том, что старшеклассник Гена Шестопал влюблен в Риту Черкасову. Гена тоже лирик, как и историк. Гена пишет стихи и посвящает их Рите. Удивительная сцена, о которой я сейчас говорю, начинается с того, что Рита Черкасова закрывается в спортзале, и Гена читает ей стихи, находясь по ту сторону двери. Гена читает следующие стихи. «Но есть ошибка в курсе корабля, с недавних пор я это ясно вижу. Стремительно вращается земля, а мы с тобой не делаемся ближе». Рита впечатлена стихами. Она просит еще. Она прямо так и говорит. Всего одно короткое слово. Но это слово невероятно важно вообще в любовных речах. Еще. Рита говорит еще. И она открывает дверь в спортзал. Теперь они вместе, они в одном пространстве. И Рита говорит, а ты стал лучше писать, художественнее. Гена молча смотрит на Риту сверху. Он теперь на гимнастических брусьях. Камера демонстрирует обмен взглядами. Это кино. Это взгляды. И на какое-то мгновение монтаж показывает нам взаимность. Рите совсем не нравится Гена. Но вдруг в этом эпизоде Рита поднимает глаза вверх и смотрит на Гену совершенно другим взглядом. Она даже испугана, она застывает. Поэзия накрывает ее с головой. Ее взгляд — это знак взаимности, возникающий на миг. Рита приходит в себя, будто стряхивает с себя поэтические строки и говорит, что ей пора. Причем в данном контексте, неважно, добавляет, мол, ну вот, кто-то сейчас в спортзал притащится, и вообще ей пора идти. Иначе говоря, она точно напугана. Почему она подумала, что кто-то может их застать? Гена спокойно ей говорит, да никого в школе нет, и никто сюда не придет. Нет, что-то радикально изменилось. Что-то поменялось в душе Риты. Она задерживается на какое-то мгновение еще, и мы уже хотим воскликнуть. Любовь — это знак перемены мысли. Но в этот момент Рита говорит, «Ты только, пожалуйста, не надейся, что я растаяла от твоих стихов». Согласно психоаналитической логике, поскольку никто ее не спрашивал, растаяла она или нет, то отрицание снимается, и эти слова можно истолковать как признание. «Я все-таки растаяла от твоих стихов». Но Рита приходит в норму, справляется с чарами любовной лирики и говорит Гене неприятные слова. «Ты, Геночка, не надейся. У нас с тобой вообще никогда не получится ничего, потому что ты маленький. Я такой, как ты, была в 7 классе». Реакция Гены фантастична. Гена и так знает, что у них ничего не получится. У Риты есть Костя. Они достойны друг друга. В этом треугольнике лишний Гена. Поэтому он спокойно, можно сказать, безразлично, говорит, а я и не надеюсь. Ну, не такой уж я утопист. И вообще, я не для тебя пишу. И это невероятно задевает Риту. Как это? Как это ты пишешь не для меня? В ответ на это Гена тоже произносит Рите жесткие слова. «Да умом я знаю, человек ты так себе, не луч света в темном царстве». Обидно, безусловно, Гена спокойно, но произносит обидные слова. Как же так? Почему он посвящает стихи тому человеку, который не является лучом света? Почему, если влюблен он в Риту, он так спокоен и, читая стихи, как будто бы адресует не ей их? И, в конце концов, он все поясняет в чисто психоаналитическом духе. Он говорит, «Ты знаешь, я тебе кое-что скажу, но ты все равно не поймешь. И не поймешь по той причине, что я сам это только что недавно понял. А понял я то, что человеку необходимо состояние влюбленности в кого-нибудь или во что-нибудь всегда, всю дорогу. Иначе жить неинтересно. Ну, а мне легче всего влюбиться в тебя». Рита шокирована. Она не понимает, и она говорит, «И неужели тебе все равно, как я к тебе отношусь?» Нет, не важно. Важен не объект любви, а состояние влюбленности. Можно влюбиться в любую другую одноклассницу, например, в Черевичкину. Эти слова уже окончательно выводят Риту из себя, и она просто бросает ему «good luck» и покидает спортзал. Фрейд высоко оценил бы слова Гены, поскольку к любви он относился как к феномену исторически переменчивому. Для Фрейда, кстати говоря, так же, как и для Ильи Семеновича, всегда дело в истории. Дело в том, что и любовь не стоит на месте. Фрейд констатирует, что в античные времена любовное чувство ценилось выше, чем объект любви. А в наши, конечно, больше ценится объект. Гена, как мы видим, на стороне античности. Влюбленность подразумевает любовь к другому, в которую включена и любовь к себе. Фрейд в одной из своих книг говорит о том, что это близкие, но не одни и те же чувства, чувство любви и чувство влюбленности. Влюбленность как бы предполагает нарциссическую составляющую, что другой возвращает мне меня самого, позволяет мне и к себе относиться с любовью. Без нарциссизма связь с другим оказывается разрушенной. Нарциссизм всегда уже соучаствует в отношениях с другими, и в этом смысле Рита отвечает Гене, отвечает как эхо, отвечает как муза, не как одноклассница. И Гена в своих меланхоличных размышлениях об этом знает, даже если не уловил той перемены в ее взгляде, которая на миг промелькнула перед нами, перед зрителями. А может, он и уловил взгляд. Дело не в этом, а в том, что он влюблен, но не по уши влюблен. Уши его обращены к стихам, к знакам любви. То, что он не утопист, как он сам говорит, означает, Рита – объект, необходимый для поддержания состояния влюбленности. Но это не идеал, к которому так рвется Гена. Вот эта сцена в спортзале из кинофильма «Доживем до понедельника» — это, конечно, любовный диалог. И он настолько потрясающий, что, мне кажется, Ролан Барт вполне мог включить его в свою замечательную книгу «Фрагменты речи влюбленного». Любовь — это всегда речь. Любовь — это всегда поэтическая речь. Рита не замечала Гену до этой сцены в спортзале, а теперь ее отношение изменилось. Что бы она ни говорила о том, что у них никогда ничего не получится, мы видим, как во время урока она украдкой однажды поворачивается и смотрит на сидящего на последней парте Гену. А Гена продолжает думать. Рита сидит за одной партой со своим достойным избранником, которого Гена называет телохранителем, сценичным красавчиком Костей Батищевым. Костя живет по принципу выеденного яйца, который появился во времена распадающегося университетского дискурса, распадающейся советской школы. Принцип, который Гена называет 2У. Угадать, что нужно большому другому, учителю, заучу, директору школы. Второе «у» — угодить ему. Эпизоду в спортзале предшествует примечательный диалог. Костя Батищев сначала предлагает Гене Шестопалу вместе с ним и Ритой пойти к нему собирать магнитофон. Гена никак на это дружелюбное, но, понятно, высокомерное, с барского плеча сделанное предложение не реагирует. Тогда Костя говорит, что знает желание Гены остаться наедине с Ритой и предлагает ему погулять с ней, сходить в кино, на что Гена отвечает: «Сколько ты берешь в час, Костя?» И за эти слова получает от вспыхнувшей Риты пощечину. В этот момент Рита меняет свое отношение к Косте. «Доживем до понедельника» не только фильм о вырождении школы, повторим, о распаде университетского дискурса советского просвещения, но еще и фильм о любви. Эпизод, который мы рассматриваем, Рита и Гена, параллельным монтажом пересекается с другим, а именно с прогулкой молодой учительницы и стареющего историка. Любовные, где-то невозможные отношения, между которыми куда более наэлектризованы, чем отношения между школьниками. Этот фильм я смотрел в детстве, в юности и дальше по жизни неоднократно, о чем не раз вам сообщил. Но только не так давно я понял, насколько, до какой степени этот кинофильм оказался важным для моей жизни. До какой степени этот кинофильм прописал мою жизнь. Я не буду слишком уж откровенничать и говорить о множестве моментов, которые оказались для моей жизни необычайно важными, моментов, которые я бессознательно, конечно, позаимствовал из этого фильма. Я скажу лишь о двух идентификациях. Во-первых, я идентифицировался с Геной Шестопалом. Это мне было понятно и многие годы назад, но, разумеется, не тогда, когда я был школьником. И понятно, что я идентифицируюсь как школьник с тем мальчиком меланхоличным, одиноким, сидящим на последней парте и задающимся вопросом о любви, о Рите и вопросом о счастье. Чего я не предполагал, это того, до какой степени я, будучи еще юношей, молодым человеком, идентифицировался с историком, с Ильей Семеновичем. Вот такое откровение я осознал очень и очень поздно на самом деле. И искренне хочу вам сказать, что если бы в школьные годы или даже после окончания школы кто-то мне скажет, что я всю жизнь буду заниматься педагогикой, что я буду преподавать то в школах, то в институтах, то в университетах, наверное, я бы рассмеялся и, возможно, даже возмутился. Однако сегодня я вам говорю, что на меня в этой жизни очень-очень-очень сильно повлиял Илья Семенович Мельников, главный герой кинофильма «Доживем до понедельника». И моя педагогика, как мне кажется, строится по лекалам Ильи Семеновича. В чем она заключается? В том, что я не хочу давать никакой информации. Я хочу всего лишь одного – научить думать. Мне хотелось, чтобы меня понимали, и мне хотелось, чтобы я понимал других людей. Я завершу свой сегодняшний рассказ на том, что написал Гена Шестопал. Его сочинение получилось предельно кратким. В нем всего лишь одна строка. «Счастье — это когда тебя понимают». И мы видим в этом фильме понимание в глазах. Верим ли мы человеку, когда он говорит, что понимают наши глаза, что именно они нам говорят? И для меня фильм «Доживем до понедельника» — это не просто какой-то рассказ, это не просто какие-то очень красивые диалоги, это в первую очередь игра взглядов, это в первую очередь глаза. Самый невероятный момент, который потряс меня при первом просмотре и который продолжает потрясать меня и по сегодняшний день, это решение, которое принимает и меняет Илья Семенович в самом конце фильма. Обращаясь к классу, в котором, кстати, сидит и его бывшая ученица, а ныне коллега, которую он любит, Наташа, и говорит: «А теперь пришла пора проститься». Гениальный режиссер Ростоцкий дает в этот момент звонок на перемену. Ни один человек не шелохнулся, камера показывает нам глаза детей, глаза Наташи. Это глаза любви, испуга, сожаления, надежды. И мы видим эти глаза, их видит Илья Семенович, и он все понимает и говорит о том, что мы еще доживем до понедельника.
Следующей лекции о подглядывании как способе избежать близости в фильме «Окно во двор» Альфреда Хичкока.